Приветствую вас, друзья молодые, юные. Рад быть на вашем общении. Эти дни иметь рассуждения о нашей жизни, о нашем пути, о нашем выборе в жизни, чем наполнена наша жизнь. И хорошо, чтобы мы это время употребили с пользой для наших бессмертных душ. Я прочитаю текст, и потом мы порассуждаем. Проповедь моя будет называться так: «Не отвратись от говорящего». Евреям, 12 глава, с 25 текста написано: «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушавши глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого голос тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Вот в этом тексте есть как раз и эти слова, которые я взял как название для проповеди. Не отвратитесь от говорящего. Первое, на что хотелось обратить внимание, кто этот говорящий и откуда он говорит. Написано: глаголящий с небес. Когда Бог говорил к людям на земле, кто читает Библию, можете вспомнить эту историю. Когда Бог сказал Моисею и говорит: сегодня и завтра освяти народ, а к третьему дню выведи на встретение Богу. Моисей так сделал, освятил народ, вымыли одежды. Моисей вокруг горы провел черту, чтобы никто не переступил эту черту. Бог сказал, даже если зверь переступит эту черту, поражен будет. И когда евреи это слушали, им страшно было. И вот они вышли и ожидают. Сейчас придет Бог. Он будет говорить. И действительно так и произошло. Если Бог обещает, Он всегда выполняет. Начались громы, молнии. Земля начала дрожать, землетрясение. Столпы дыма, огонь. Это было такое страшное зрелище, что Моисей сказал: я в страхе и трепете. Вот такое было сильное, сильное потрясение для народа. Народ израильский, некоторые убегали от горы и кричали: лучше пусть Бог с нами не говорит. Лучше пусть с Моисеем говорит, а нам он пусть пересказывает слова, потому что очень страшно, когда Бог говорит. Это действительно страшно, потому что Бог великий и Бог святой. Я встречал людей, которые свидетельствовали, что они вторглись в оккультный мир, и к ним стал сатана обращаться, и они слушали это обращение сатаны. И они рассказывали потом, и волосы дыбом у них были, и страх такой, что просто парализует тело все, и уста, и сказать ничего нельзя, и кричать нельзя. Вот такое состояние. Так это всего-навсего каких-то падших существ люди как-то услышали или увидели, соприкоснулись. Всего-навсего падшие существа. А Творец, который все во Вселенной создал, насколько Он велик и славен, насколько Его могущество и красота непостижима, дал бы Бог это видеть. Друзья юные, знаете, что мне приходится наблюдать? Что у молодых людей недостаточно страха Господнего. Даже вот журнал нашего братства «Вестник истины», который специальный выпуск был для молодежи, там Николаю Степановичу вопросы задавали, и он давал ответы, ну, как интервью. И вот был задан вопрос, как вы видите сегодня состояние молодежи? И там переживания брата-служителя, руководителя братства, которые я тоже разделяю, тоже это вижу, направленность молодежи, немалое количество, к такой легкой жизни, развлекательности, устроенной жизни, тяга к материальному достатку. Вот больше вот такой интерес. Стихии этого мира, моды, музыка, вот это как-то захлестывает. Всякие эти социальные сети, о чем уже много говорим и говорят, может, еще нужно говорить. А, впрочем, это есть сегодня. И посмотришь, на что променивают молодые друзья свое время, свою жизнь. И какая потом приходит жатва. Приходится вот беседовать с душами. Я посетил несколько лагерей в это лето. Вот в одной местности девушка приходит, молоденькая совсем, и признается в своих переживаниях. Я у нее попросил разрешения, чтобы публично говорить о том, что она мне говорила. Она разрешила мне, поэтому могу смело говорить. Вы знаете, у нее произошло такое поражение через социальные сети. Она вошла на эти страницы и открыла такие группы в контактах. Ну, например, «Город грехов» называется группа. Что там верующим людям можно делать? Где даже такие названия. И я у нее спрашиваю, и что же в этом, на этих страницах «Город грехов»? Она говорит, ужасно много пошлого и развратного. Нашла еще себе такую группу аниме. Это японские оккультные бесовские мультики, которые молодежь и дети смотрят, оскверняются ужасно, а некоторые даже становятся одержимыми. Мне пришлось одного юношу встретить. Он приехал с другой местности, с другой страны, чтобы с братьями помолиться за него. Он тоже, будучи членом церкви, не слушался говорящего с неба. Что говорил Бог? А Бог сегодня с неба говорит через Святое Писание, через служителей, через наставников. А этот юноша думал, что это просто так люди вот говорят, они должны говорить, и родители, и все, родители верующие. А он тайком от родителей, через мобильный телефон, и вот эти японские мультики. И он настолько себя открыл для поражения, что в него произошло вот это вторжение нечистых сил. Нам пришлось видеть, что с ним происходило во время молитвы. Как он умолял Бога, чтобы Бог его помиловал. Как он Богу обещал, что он больше никогда туда не полезет. Как он плакал и просился, и что дьявол над ним делал, как издевался, это надо было видеть. И если кто любители есть, вот таких вот времяпровождения, не хочется Бога слушать, не хочется Библию читать, скучно. Вот мультики бы посмотреть, вот бы на этих сайтах, вот видео посмотреть, вот это бы интересно. Друзья, за это приходит расплата. И теперь этот юноша, его послали на библейские курсы. Он думал, так все оно безобидно и пройдет. И когда он держит Библию на библейских курсах, а его злой дух на виду у всех повергает на землю, и он беснуется. Его берут, везут в психбольницу. Но психбольница не поможет одержимому человеку. И психиатр обследовал его и братьям говорит, это не наш клиент. У него нету психических расстройств. Это не наш клиент. Ему нужна другая помощь. Мы ее не оказываем. Увозите. Увезли, поселили дома, и человек мучается. И кто ему теперь поможет? Правда, этот человек не из нашего братства, но все равно баптистское братство, и этот человек именовал себя христианином, верующим, а слушать Бога не хотел. Вот паспорт христианина, я бы туда, знаете, что дописал? Христианин – это тот, кто Словом Божьим живет, у которого питание такое, небесным хлебом, жить Словом, исходящим из уст Божьих. Вот такой интерес нужно сформировать в юности. Я помню, мой дедушка увидел, что меня не интересует Библия. Я, в общем, и против не был, с христианской семьи, но и интереса живого не проявлял. Я считал, что мне достаточно того, что я послушаю на собрании, достаточно того, что мне родители дома прочитают на домашнем собрании. А как у вас, я не знаю. Может, и у вас так происходит. И так вот, меня больше интересовала техника, больше интересовала рыбалка, больше интересовала вот чем-то таким спорт и все прочее, чем вот в юности, ну, многие прельщаются. А дедушка человек мудрый был и глубоко верующий человек. Он увидел наклонности моего сердца. И он понял, если я не сформирую в себе правильное отношение к говорящему, у меня плохо будет насчет веры и насчет покаяния будет плохо. И он мне постарался привить интерес к Библии. Что он сказал? Он говорит, давай я тебе прочитаю вот некоторые выдержки из Писания. А потом покажу, как это работает в жизни. Как это красиво стыкуется в жизни. И он прочитал один вечер, второй вечер, третий вечер. А я в гости к нему поехал в село. И вот так в тишине, отвлекшись от всех забот, интересов, я мог сосредоточиться и послушать. И что у моего дедушки получилось заинтересовать меня Библией. И с тех пор для меня Библия стала интересной, и я ее начал регулярно сам читать. И то, что регулярно я стал читать Библию, а по-другому слушать говорящего с неба. Вот Бог говорит нам сегодня через Слово Божие. Через либеральную музыку не будет Бог тебе говорить, которая с христианскими словами и мирской музыкой, и манерами мирскими исполнения. Через такую музыку отупеешь духовно, потеряешь чувство различия, где добро и где зло, где Божий путь и где не Божий путь, где брат и где лжебрат. Мирская музыка, она имеет это свойство – убивать духовную жизнь. Я вам признаюсь, что в юности меня никто не научал различать, где Божья музыка, а где не Божья. А от рождения, от природы я имел музыкальный слух. И сейчас еще в хоре пою примерно 25 лет. Вот. И 4 сына моих, и 4 дочери, и жена, 10 человек мы поем в хоре, в церкви. Вот. И сейчас я понимаю толк в музыке. Тогда не понимал в юности. Не хватало ни наставления, ни духовности, ни понимания принципов Божьих. Сложно было. Даже скажу, некоторые симпатии испытывал к эстрадной музыке. А потом, когда у меня в жизни, в юности, произошла встреча с душепопечителем, мудрым человеком, проникновенным, проницательным, и он помог мне правильно исповедаться, очиститься, сблизиться с Богом, у меня просто как чешуя с глаз упала. Я стал эти вещи видеть. Какое оно чужое. Выбросил эти кассеты тогда, аудиокассеты были, вот магнитофоны кассетные. Все это выбросил, чужое стало. Дух не воспринимает. И параллельно с этим откровение и Слово Божие. Бог говорит. Вот юноши, кто здесь есть, я не знаю, вы когда-нибудь пережили вот такое счастье, когда ты наедине с Богом, и Бог дает тебе откровение. Переживали ли вы это или нет? Я много раз переживал и до сих пор переживаю. Это такое наступает умиление в сердце, что даже слезы счастья выступают на лице. Бог проговорил с неба, слово свое сказал, откровение дал, хлеб послал, душа живет этим. У меня есть чем поделиться с ближними. Это такое богатство и благословение. Когда я встречаю сегодня молодые семьи, молодых вот братьев, которые уже имеют жену, ребенка имеют, а духовности не имеют. И ведут такую легкомысленную жизнь. Слово Божие все так поверхностно, не глубоко. Искушения постигают, они не видят этого, что дьявол работает на поражение. Вот легкомысленно к греху относится, к дружбе с миром. И я таким людям иногда, чтобы отрезвить, говорю: братик, подойди сюда. Он подходит. Я говорю: ты можешь на своего сыночка маленького положить руку на голову? Патриархальное такое возложение рук, патриархальное благословение. И сказать такие слова: дух, который на мне, пусть на моем сыночке будет вдвойне. Ты можешь так произнести? Ой, да храни Господь. То, что во мне, да еще в сыночке вдвойне, храни Господь. Я говорю: а мне не стыдно было бы на своих детей возложить руки, благословить и такие слова сказать? Не стыдно было бы. Потому что дух, который имею, это Божий Дух, Святой Дух, Христов Дух. Это Дух силы, любви и целомудрия. Это прекрасно жить в атмосфере такого Духа, но это не бывает в отрыве от говорящего с небес. Надо с этим говорящим с небес заиметь дружбу, общение. Здесь вот так ниже написано, что вот этот глаголющий с небес, он что-то делает, которого голос тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Вы можете себе представить могущество вот этого говорящего? Земля дрожит от его голоса. И дал обещание, что небо поколеблется. Вот это величие, вот это сила. И здесь написано: смотрите, не отвратитесь и вы. Молодежь, как можно отвернуться от такого могущественного, сильного, славного и прекрасного Бога? Как можно стать к Нему спиной? А это сегодня происходит, к великому сожалению. И раньше происходило. Мы читаем вот в книге пророка Иеремии, в 7 главе вот так написано: «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им: слушайтесь голоса моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо. Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом». Когда вы это читаешь, братья и сестры, молодежь, ну, трепетно на сердце. Бог выражает свое переживание, скорбь своего сердца через пророка говорит: «Я обращался, я этим людям сказал, ходите по всякому пути, который я вам заповедую. Не ходите по упорству своего сердца и своими путями. А они не послушали. Чем продиктовано было забота Бога, чтобы эти люди ходили по пути Божьему и слушались Бога? Дабы хорошо было вам. А печально, когда бывает, Бог через родителей к вам говорит, через служителей, а Богу спину показывает. Послушали и отвернулись. Мой брат меньший, которого нет в живых сейчас, он в молодом возрасте, 34 года, ушел из жизни. И я помню, мы росли вместе. К тому времени я стал читать Евангелие сам лично. И, в общем, через год я покаялся. У меня настоящая встреча со Христом была. Я иногда сейчас спрашиваю молодежи, расскажи о своей встрече со Христом. Я не знаю, что сказать. Ну, я вот понял, что надо покаяться. Ну, вот и все. А рассказать о встрече? Ну, вот я бы встретил, например, брата. Пообщался с ним. И меня спрашивают, расскажи о встрече с братом. Я бы, наверное, описал портрет брата. Сказал, ну вот такого роста он, такие глаза, такой цвет волос. Вот так он разговаривает, такой тембр голоса. Вот такие у него ценности внутри, вот такое мышление. Вот так одет был. Я бы описал, потому что я имел личную встречу. А почему верующий человек, который встретился... говорит, что встретился со Христом и не может это описать. У меня тогда возникает вопрос, вообще он встречался или нет со Христом? Дежурные фразы здесь не нужны. Здесь надо реально и правдиво описать. А как вот я бы описал? Я вам поделюсь. Когда я сам читал Слово Божие, для меня стал открываться Господь. Как он стал открываться? Открываться в Библии, открываться в жизни святых людей. Дело в том, что в моем родительском доме была явочная квартира, куда приезжали братья-служители, которые были на нелегальном положении, скрывались от внешних, от КГБ, там, которые милиция искали. А братьям нужно было где-то с семьей встретиться. И вот какими-то методами они сообщали своей семье, что в такое-то время я буду на том месте. И вот в наш дом приезжали братья. Я имел возможность в подростковом возрасте, в юном возрасте слушать беседы братьев, рассказы, свидетельства о чудесах Божьих, о делах Божьих. И вера моя крепла. Передо мной был написан портрет Бога прекрасного, Спасителя, Господа. И он стал мое сердце привлекать. Наряду с этим мир привлекал. Наряду с этим, когда я уже закончил школу, устроился учеником, на предприятие профессию приобретать. Наряду с этим мир предлагал свое. Тоже говорили. И говорили, пришли с райкома партии посланные женщины. Они люди образованные, с высшим образованием. А я что, юноша? И эти люди начинают работу с моей душой. И говорят, давай мы пошлем тебя на обучение. Ты закончишь институт. Ты будешь занимать должность руководителя на предприятии, у тебя будет хорошая, достойная зарплата, уважение, все. Брось мысль о Боге. Оставь посещать собрание. И начинай вот так, как мы говорим. Этим прельщали. А на работе, когда у меня стало получаться работать хорошо, я каждый месяц премии получал. И я так понял, что этими премиями они хотели меня купить. и почет создавали, вызывали на профсоюзные собрания. Перед всем коллективом, несколько сот людей, перед всем коллективом предприятия, значит, вручать денежные премии, там, грамоты похвальные и все прочее, там. И вот такая тактика была – купить мою душу. Бог со своей стороны показывает, кто Он есть и что Он может дать. А мир со своей стороны показывает, какие я буду иметь преимущества, если я подружусь с миром. И вот в моей юной душе на чаше весов вот этот выбор стоит. А Слово Божие говорит: смотрите, не отвратитесь от говорящего. И Господь стал говорить с моей душой, что я грешник, что мне необходимо примирение с Богом, потому что моя греховная сущность, она оскорбляет Бога. Вот брат передо мной свидетельствовал, что он что-то там в жизни такое греховное испытывал. Меня Бог помиловал от этого. И считаю, что это мое преимущество не растратить в юности и здоровье на грех, не растратить благословение родителей и многое другое не растратить. И я счастлив от этого, и семья моя от этого счастлива. Но сущность греховную я такую же имел, как и брат. Я только не сделал таких дел по той причине, что родители страх Божий прививали, а в него не было верующих родителей. Ремнем отец меня ограждал от дружбы с миром. И это тоже внушало, ну, трезвость и понимание, что этого не надо делать. А друзья мирские протаптывали дорожки возле моего двора, девчата мирские проходу не давали. Я школу окончил, они откуда ни возьмись, тоже тут и знаки внимания, и все свое обаяние включили, влиять, завлекать, глазки ставить так. Ну, как их природа греховная учит, так они и делали. И едва я не попался одной. Едва. Хорошо, что вовремя отец меня остановил. Я считаю, Бог проговорил ко мне. Когда одна приехала из Москвы, семья, и у нас на Украине поселились, вот, а девушка моего возраста тоже закончила школу, и вот как-то вот стали пересекаться пути наши, и даже уже вечерами прогулки. Одна прогулка, две, три, папа в ночную смену, мама уставшая спать ложится, а у меня интерес к этой соседке появился. А у нее интерес ко мне. Я думал, что папа ничего не знает, а папа, оказывается, знает. Хорошо, когда отцы знают потаенную жизнь своих сыновей и своих дочерей. Чем они занимаются, когда, кажется, глаз папы не видит и глаз мамы. Чем они занимаются? Вот. И однажды папа сел возле меня и говорит: сыночек, не с этого нужно начинать жизнь. Нужно начинать с примирения с Богом и с покаяния. Оставь эту затею. А знаете, когда уже несколько раз встреча была, хотя никаких близких отношений не было, там даже за руку взять или что, просто знакомство было. Трудновато уже было разрывать эти встречи. Я заметил, что очень сильно и быстро молодое сердце, юное, может прилепляться. И я думаю, что и у вас это тоже бывает. И надо быть очень осторожными. Здесь надо очень внимательно слушать говорящего. Ко мне Бог проговорил через папу и говорит: оставь ее, ты не будешь иметь с ней благословения и счастья. Ищи Господа, начни с покаяния. Я папу послушал, и трудно это было, но послушал. И я вам скажу, через 25 лет я встретил родственницу этой девушки и спрашиваю: а что с этой Ириной? Она в скорости опять уехала с родителями в другой город жить. я ее больше не видел. А родственники сказали, она стала продажной женщиной, наркоманшей. Страшная у нее жизнь. Я тогда подумал, а папа ко мне говорил. Это Бог через него говорил, чтобы моя судьба не исковеркалась. А послушавши папу, послушавши наставления братьев, как семью строить, это Бог все говорил. И умнее Бога мы ничего не придумаем. И не надо экспериментировать с душой своей, а делать в юности правильный выбор, правильную позицию, принять от Бога слово. А здесь еще написано, я прочитал. Итак, мы приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Все начинается с того, что Бог проговорил, а ты отклик делаешь. Ты принимаешь это непоколебимое царство. И я так сделал в юности. Годы жизни быстро пролетели. Бог подарил нам с женой 13 детей, 8 сыновей, 5 дочерей. И однажды вот я прихожу с вечернего собрания, а у меня дома свадьба. Я не ожидал, ничего себе, дома свадьба. Свадебная сцена во дворе, там шары надуты, там и все такое, стол накрытый. А дети, оказывается, втайне решили нам жемчужную свадьбу преподнести. Ну, 30-летие совместной жизни, жемчужная свадьба. Где-то раздобыли торт с жемчужиной, с такой, ну, съедобная, но жемчужина. Все, накрыли стол, все собрались. Старший сын от имени всех 13 преподносит букет с 30 роз и говорит: папа и мама, спасибо вам, что вы нас приняли, что вы нас научили Бога любить, вы нас научили жить. Внуков привели, у меня 7 внуков, и мы сели за стол и стали вспоминать, как все начиналось, как эти благословения пришли в жизнь, как нам с женой не стыдно было детям в глаза посмотреть. Наша жизнь для них светом была. А почему у нас Бог такой? Это Христос нам такую жизнь подарил. Это Его мы послушали. И имеем благословение. А помню, племянница пригласила на свадьбу. И мы с семьей поехали. Это близкие родственники. Моей жены родная сестра выдает дочь замуж. Мы вот поехали туда. Большое бракосочетание, несколько сот людей. И уже закончилось сочетание, брачный пир начался, мы садимся за столы, родственники, ну, для родственников отдельно столы, для гостей отдельно. И вот напротив тоже сидят родственники и плачет. Плачет родственник. Мужчина, который старше меня. Ему за 50. Вот он сидит за столом свадебным, плачет. Да радоваться надо на свадьбе, на брачном пире. Радоваться надо, а он плачет. А я напротив сижу. Чуть-чуть наклонился к нему, чтобы близко не слышали люди разговора. Я говорю: слушай, а что ты плачешь? Что случилось? А его знаете, что растрогало? Он смотрит, как жениха и невесту фотографируют. Фотографы. Как они улыбаются, жених с невестой, все счастливы. А этот родственник был в юности член церкви. Он предал Христа, впал в тяжкий грех, ушел из церкви, связался с женщиной, с одной. У него не было бракосочетания, его никто не фотографировал. И он сидит за столом, посмотрел, как фотографируют других, и он заплакал. И говорит: а у меня даже фотографии нету, чтобы детям показать, как начиналась моя жизнь. У меня нечего показать. Мне стыдно за мою юность и за мой выбор в юности. И я вот слушал признание этого родственника. Я бы никому из здесь молодых юношей этого не пожелал. Искалечить жизнь свою, судьбу свою, я бы никому не пожелал этого. Не делайте ошибок, послушайтесь говорящего с неба. Не ходите по видению очей своих, не ходите по влечению сердца необрезанного, невозрожденного, а лучше слушайте говорящего с неба, слушайте Слово Божие, чтобы иметь благословение. И пройдут десятилетия в жизни, они быстро пройдут, и потом оглянешься назад, и как хорошо, что принял когда-то Царство Непоколебимое, когда-то Бога послушал. Как хорошо это пожинать в жизни. Как хорошо. Вы, приемля, Царство Непоколебимое. Это Царство Непоколебимое, Вечное. Это Царство Иисуса Христа. И в этом Царстве наш Господь Иисус является Царем, прекрасным Царем, премудрым Царем, сильным Царем, богатейшим Царем. И мы можем быть наследниками этого царства. Это очень ценно. Молодежь, мне иногда, знаете, плакать хочется, когда я вижу молодых людей, которые называют себя христианами, а дружат с миром, тянутся к мирскому, разрывают душу свою, часть вроде бы церкви отдать и в служении участвовать, а часть миру отдать. Вы знаете, как это недостойно христианина. Да за нами наблюдают, вот как здесь написано, что мы приступили к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. Вы представляете, куда мы приступили? За нами весь невидимый мир наблюдает. И они смотрят, что мы ищем на земле, какие у нас ценности, что мы выбираем. А когда приходится, бывает, за души бороться, связанные души, и видеть свидетельство невидимого мира, как они злобствуют, что мы наследники Христа. Наследники. Это настолько возвышенное положение наше, когда мы принимаем это Царство Непоколебимое, как надо этим дорожить. Молодежь, не отвратитесь от говорящего. Принимайте это Царствие. Когда вас Господь призывает в это Царствие, и в эти дни будет говорить Бог, смотрите, не отвратитесь от говорящего. Смотрите. Не отложите свой момент примирения с Богом на когда-то, на потом, попозже, как вот брат свидетельствовал, я в 40 лет покаюсь. А знаешь, ты проживешь 40 лет или нет? Мой брат, который погиб, нету его в живых, тяготился тем, что отец не разрешал телевизор смотреть, фильмы смотреть, книжки мирские читать, романы и прочее, и не разрешал с мирскими друзьями вечерами гулять. Не разрешал. И он томился, и отцу заявил, вот будет мне 18 лет, вот я уйду из дома и буду сам жить. Вот тогда я буду свободен. Больно было отцу это слушать. А годы идут, и вот совершеннолетие. И мой меньший брат, он это выполнил. Он свое слово сдержал. У 18 лет однажды он сошел с дому, ничего родителям не сказав, не попрощавшись, не поблагодарив, что воспитывали, кормили, родили, переживали, плакали, когда в больницах был умирающий и прочее. Не поблагодарил, тихо ушел к какой-то разведенной женщине, пристал к ней, у нее двое детей, и стал у нее жить. Так началась его жизнь. 34 года эта жизнь оборвалась, закончилась на греховных путях. Как это было страшно. Когда он лежал в реанимации, я пришел его посетить и говорю ему, Павел, покайся. Твоя жизнь на волоске, ты понимаешь? Вечность перед тобой. А он лежит, измученный болезнью, и говорит, не могу. Мое время ушло. У меня страшная пустота в душе. Я не могу выдавить из себя покаяние. А почему так? А было время, когда хлебая эти рожки свиные в этом мире, душа его все равно, испытывая нужду в Боге, бывало, что он приходил на собрание. Сидит, смотрю, сзади на скамеечке и плачет. Идет призыв к покаянию. С неба говорит Бог. А он угашал в себе этот призыв. Вставал, когда идет призыв. Надо было бы к кафедре идти. А он разворачивался и на выход, чтобы не слышать призыв. Опять иногда придет на собрание, опять приглашение к покаянию. Он плачет, сидит. Он слышит, что глаголющий с небес зовет. Он встает. Так ожидаешь. Вот сейчас он встал. Вот сейчас он сделает шаг навстречу кафедре. Он разворачивается и на выход. И так было не раз. И зовущий перестал звать. Душа очерствела ужасно от греха, сердце стало каменным, покаяние стало невозможным. Вот это страшно. И так он и ушел из жизни. Поэтому Слово Божие говорит: смотрите, не отвратитесь и вы от глаголющего с небес. Почему? Потому что колебать будет не только землю, небо поколеблется. Пришествие будет, конец жизни будет, грешников, суды Божьи начнутся, церковь восхищена будет на небеса, мертвые оживут. Вот к этим событиям надо готовиться. А мы очень близко подошли, молодежь. Приемля царство непоколебимое, будем служить Богу с благоговением и страхом. Вот это благоговение и страх, оно тогда появляется у человека, когда он Бога услышит. Когда услышит Бога, вот тогда в душе рождается и вера живая, и вот это благоговение, желание поклоняться Богу, служить Богу, потому что услышал Бога. Этого надо искать. К этому нужно стремиться. Он поколеблет. Евреям в первой главе написано: за этого говорящего. Вот так сказано. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил. И этот, будучи сияние славы и образ лица его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, столько славнейшее пред ними, наследовал имя. И вот этот глаголющий с неба, вот он, вот его портрет. Как здесь сказано, что он сияние славы и образ лица Бога. Вот его красота. И вот этот, который сотворил века, через которого все содержится, держа все словом силы своей. И самое главное, совершив собою очищение наших грехов. Вот его красота. И вот этот Господь, он здесь написано, что воссел одесную престола величия на высоте, и поэтому он глаголющий с небес. Вот там он воссел, и оттуда он сегодня зовет. И Иисус Христос – это последнее слово Бога к живущим на земле. Он издревле говорил людям через пророков, разными методами говорил, многообразно, посылая времена плодоносные. Много и по-всякому Бог говорил, а в последние века проговорил через Сына. Это последнее, что Бог сказал. Бог сказал: я вас люблю, люди, живущие на земле. Я отдаю Сына Своего в жертву за ваши грехи и беззаконие, чтобы вы вечно жили. Молодежь, надо оценить Христа. Кто сегодня из вас дружит с миром, вы просто не поняли ценности Христа. Кто из вас сегодня имеет кумиры, имеет идолов и спиной к Богу стоит, или половинчатую жизнь ведет, и Богу, и миру, и в церкви, друзья, и в мире, друзья. Так не может долго длиться. Такое положение вещей оскорбляет Бога. Это все равно, как если бы юноша делает предложение девушке и говорит: «Я обещаю тебя любить 5 дней в неделю. А 2 дня я буду уходить с дома, у меня еще 2 девушки есть. И я и одной день посвящу, и другой день посвящу, а 5 дней обещаю тебе». Я думаю, что не найдется даже в мире девушки, которая бы на это согласилась. Это безумие. Почему тогда верующие люди такое безумие себе позволяют? Частично любить Иисуса Христа и частично посвятить время для греха, для осквернения в интернете, для дружбы с миром. Почему так? Неужели Христос недостоин, чтобы Ему всю жизнь посвятить, все сердце свое подчинить, все чувства Ему отдать, восхищаться Христом, с таким, знаете, рвением другим рассказать о Нем? А часто у молодежи нечего рассказать о Христе. Если толпой пойти на благовестие, ну еще как-то получится. Вместе спеть, ну можно спеть. Братья проповедь скажут: а вот личное благовестие, вот лично расскажи неверующим людям, соседям, или однокурсникам на учебе, или сотрудникам на работе. Расскажи с таким запалом, что для тебя значит Христос, что Он в твоей жизни. Это интересно, это трогает. Я помню, пришел с собрания воскресного домой. Со всей семьей пришли. Смотрю, по улице мужчина ходит. Взад, вперед. У нас улица маленькая, там вот узкая. Я смотрю, он туда-туда ходит, как бы ищет что-то. Я выхожу, начинаю оценивать ситуацию, что этого мужчину я где-то видел. А где? Я вспомнил. 25 лет назад я его видел. Оказывается, я тогда строился, и мне нужен был каменщик кладку ложить. И я его приглашал, чтобы он мог кладку сделать. Но по цене мы не договорились. Вот, и расстались с ним. И теперь я вижу, он ходит по дороге. Я ему говорю: Василий, это ты? Да. А что ты ходишь взад-вперед? Он говорит: я не найду, как выйти с этой улицы. Говорю: пошли, я покажу дорогу. Ну, пошли. Я завожу его во двор. Ну, он, видно, понял, что я где-то через двор как-то проведу там огородами, где-то выведу его на центральную дорогу. А я завожу во двор его, открываю дверь в дом. Говорю: вот дорога сюда, заходи. Он остановился: как, что, я не понял. Вот дорогу показывать буду, заходи. Ну, он зашел, а жена уже накрывает стол, дети все за столом, взрослые, кто члены церкви. Все, говорю: дядя Вася, садись. Он сел, он бывший афганец, служил в Афганистане, в десанте, крепкий такой мужик. Вот, сел и смотрит на эту ситуацию. Столько людей за столом, ну, ему непривычно, он никогда не видел, у него один сын. И, ну, как так, вот сел, а я сыну старшему говорю: сынок, расскажи дяде Васе, что тебе дала вера в Иисуса Христа? И он сидит за столом, и дядя Вася начинает рассказывать, что ему в юности принесла вера в Иисуса Христа. Только он закончил свой рассказ, я дочери: Леночка, расскажи дяде Васе, что тебе Христос принес в жизнь твою. Расскажи дяде Васе. И она рассказывает: 3-го ребенка прошу. И дядя Вася стал плакать. Человек, который убивал много людей на войне в Афганистане, очень много убивал, он теперь ночами не спит, он покоя теперь не имеет, уже 10 лет с той войны прошли, а он не имеет покоя. И юноши, девушки поблаговествовали о Христе, они рассказали, как они услышали говорящего с неба, как они приняли непоколебимое царство, что для них это значит. Дядя Вася начал плакать и обращается ко мне и говорит: «Слушай, а можно я сына своего приведу к вам, чтобы он таким был? Как вам это удалось? Как ты мог детей научить такому?» «А как научить? Я сам так живу. Это прекрасная жизнь – услышать Господа и принять Его Царство непоколебимое, и пойти за Ним». Молодежь, Бог будет говорить в эти дни и к вам. И мне хотелось бы пожелать вам: не стойте к Богу спиной, как в Израиле. Не ходите своими путями, а кому нужно жизнь исправить, покайтесь перед Богом. Кто-то может сейчас уже готов это сделать. Вы можете и сегодня это сделать. Сейчас прям пройти наперед и примириться с Богом. И сказать Господу: «Господь, я сегодня услышал Твой голос. В этот же первый вечер нашего общения братья проповедовали. Я не хочу так дальше жить с грехом. Даже одного дня в лагере жить дальше я так не хочу. Я хочу стать новым человеком». Господь вам даст новую жизнь, новое сердце. Поэтому решайтесь. Написано в Слове Божьем: «Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших». Ожесточить сердце – это стать спиною. Это сказать Богу: «Подожди», или «Потом», или «Не сейчас». Таких вещей Богу нельзя говорить. Принимайте, что будет говорить Господь в эти дни. А Бог будет беседовать. У Него есть что сказать. Братья готовили слово, проповеди, беседы. Задавайте вопросы. Бог будет беседовать с вашими юными душами. Бог любит вас. Бог хочет подарить вам счастье. Но не ставьте себя в центр жизни и свое счастье. Поставьте Иисуса Христа в центр. Жить нужно для Христа. Он Бог. Ему принадлежит слава и честь и поклонение. И наша жизнь, и наше признание, и наше послушание, и наше служение. Он должен в центре быть. Сегодня модное Евангелие есть такое. Человекоцентричное. Я однажды встретил одну группу благовестников. И на ночлеге вместе были. Я им говорю: «Друзья, расскажите, какое Евангелие вы проповедуете грешникам?» «Ну как, какое Евангелие?» «Ну, из Библии, да, вот такое, про Христа». Я говорю: есть два Евангелия. Есть Евангелие христоцентричное и есть человекоцентричное. Что это значит? Человекоцентричное Евангелие – это когда в центр ставится человек и его потребности, и его нужды. И якобы Бог будет твоим слугой, ты только вот обратись, и Бог поможет, и тебе даст и богатство, и здоровье, и деньги, и все-все-все, и ты будешь счастлив, и никакой беды на земле не будешь знать. И люди, бывает, на такое откликаются. А я с одним таким юношей побеседовал, он бросил собрание. 3 года был член церкви, прекратил ходить в собрание. И мы с одним служителем посетили его на дому и задаем вопрос ему: «А почему ты оставил собрание?» Он говорит: «Бога нету». «Куда он девался? Ты что говоришь такое? Нету Бога». «Нету Бога. У его слепом воображении только нету». Бог вечно, никогда не перестает существовать. Всегда был и всегда будет. Но мне было важно узнать, как ты пришел к таким выводам, что Бога нету. А он, знаете, что сказал? «Я молился, чтобы Бог дал мне высокооплачиваемую работу, Бог не дал. Я молился, чтобы мне Бог дал хороший дом, Бог не дал. Я молился, чтобы Бог дал хорошую машину, Бог не дал. В церкви тому и тому брату дал, а мне не дал. Я молился, чтобы Бог дал мне здоровье, а Бог не дал, болею. Я молился, чтобы Бог невесту дал, а Бог не дал». Говорю: «Да ты что, столько невест есть у нас в церквях, да решай по воле Божьей». Бог не дал, обделил его. И он пришел к выводу: Бога нету. И все. И ушел из церкви. Сегодня это хронический алкоголик. Без семьи, без дома, без высокооплачиваемой работы и без здоровья. Да, сегодня у него такая судьба. Ужасно, ужасно. Смотрите, не отвратитесь от говорящего. Пусть Господь вас благословит быть внимательными в эти дни Используйте время побеседовать с братьями, разрешить свои вопросы. Кому-то нужно наперед выходить, каяться, потому что жизнь мирская, грязная. С Богом произошел разрыв, если он был, а кто-то даже и не успел построить отношения с Богом. Надо выходить, каяться, строить с нуля отношения. А кто-то идет за Христом, но что-то надо подправить. Где-то впал в искушение, запятнал где-то себя. Надо беседа со служителем, надо исповедаться, надо лично помолиться, что-то подправить. А кто-то двойную жизнь ведет, и миру, и греху служит, и в церкви служит. Здесь надо открыто становиться на сторону Христа, покаяние совершать. Это измена Богу. Поэтому пусть вас Бог благословит в это доброе время, время вот этого лагеря употребить для того, чтобы сблизиться с Богом. Заметно так бывает, что вот, да я помню, 2 года назад был у вас в лагере, и немного мне печально было. Только собрание заканчивается, толпы бегут за мячом, толпы. Волейбол, все. Вот это интерес. А почему бы после проповеди, после собрания, вот группами собрались, вот так друг с другом обменяться мнениями, что услышали, какой интерес в этом, что для себя взяли полезного, как открылось, как преломилось в сознании голос Господа. Это же так интересно поговорить об этих вопросах друг с другом. А может, служителя пригласить, или проповедника, или с 2 церквей собрались молодежь на досуге, в свободное время, порассуждали, что слышали, что нового для себя взяли, поделились впечатлениями. Вот это было бы действительно видно, что направление хорошее. Ну, может быть, и волейбол там, когда, ну, побросать этот мяч. Ну, в общем, не это должно нас привлекать в лагерь, а говорящий с неба. Смотрите, не отвратитесь от говорящего с неба. Пусть Господь благословит вас. Аминь. Помолимся Господу. Кто желает помолиться, вслух помолитесь, а кто желает покаяться, пройдите вперед, и я с вами помолюсь Господу. Молитесь вслух громко и коротко.